Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
И у нас в студии первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Максим. Неделя о фарисее и мытаре. Или о мытаре и фарисее. Как угодно. Два вопроса сразу. Почему церковь отмечает эту неделю, и что в этой притче с точки зрения православной церкви действительно заставляет каждый год обязательно возвращаться к этому тексту и переосмысливать его каким-то образом?
Ну, давайте начнем. Итак, неделя о мытаре и фарисее – это первая из воскресных дней, а слово «неделя» в данном случае означает славянское, русское воскресенье, по-славянски «неделя» – это русское воскресенье, а не семь дней. Наша нынешняя неделя по-славянски будет «седмица». Так вот, неделя – это первое подготовительное воскресенье перед Великим постом. О мытаре и фарисее, потом еще будет о блудном сыне, о страшном суде, прощенное воскресенье, а потом начнется сам Великий пост и его семь недель. Для начала, кто такой мытарь, кто такой фарисей? Потому что, с одной стороны, вроде бы слова всем знакомые, с другой стороны, ну, и надо полезно внести точность в термины. Итак, фарисей – представитель религиозной иерархической элиты первого века нашей эры, современников Господа нашего Иисуса Христа и апостолов. Это такой ревнитель веры, человек, который соблюдает не только общепринятые предписания закона Моисея, но и возлагает на себя большее. Тот, который утверждает, что для него религиозное начало есть главное в его жизни. Он больше постится, больше жертвует, усерднее молится, ну и людьми воспринимается именно, ну, как бы сейчас сказали, как представитель даже не просто духовенства, скажем, да, есть какие-то аналогии проводить, скажем так, усердствующего монашества, такого не ученого, не административного, такого вот усердствующего, деятельного.
А вот это вот само название, что называется, человек сам возлагает на себя это, или это все-таки какая-то выделенная религиозная там или
нет,
социальная группа?
Нет, они брали на себя этот подвиг. То есть это усилие такое, это не то, что по рождению он становится фарисеем, это человек как бы внутренне религиозный, мировоззренчески определяется, что это его, ну, скажем так, стиль, тип жизни. Теперь мытарь. Ну, совсем просто, или, ну, с другой стороны, совсем обидно сказать, что это работник финансово-карательных органов.
То есть налоговый инспектор.
Налоговый инспектор.
Скорее, коллектор уже, наверное.
И коллектор, и сборщик. Нет вполне прямой аналогии, но это действительно человек, который собирает налоги с населения, но при этом несколько даже хуже. Он такой инспектор-коллаборационист, потому что он собирает налоги, имея в виду римскую оккупационную администрацию. Мытарям давалась на откуп та или иная как бы территория. Он как бы выплачивал вмененный налог из своих средств, а потом собирал с населения. Предполагалось заведомо, что с некоторым нахлёстом, с тем, чтобы работа была выгодной. Ну и, конечно, римская администрация не очень контролировала, сколь велик будет этот перебор в его сторону, поскольку этот институт обеспечивал стабильность в управлении и поступление налогообложения, собственно, в Римскую империю. Поэтому, если фарисей человек, кстати, не обязательно богатый, хотя в основном они были не бедны, но духовно авторитетный, человек, уважаемый в обществе, то мытарь – это такой человек, несомненно, обеспеченный и богатый, но при этом, очевидно, нелюбимый и неуважаемый, то есть тот, которому в глаза откланяются и в конфликт с ним стараются не вступать, ибо чего ж хорошего с налоговым инспектором вступать в открытый конфликт. Но за спиной хорошего о нем не скажут, и он знает, что его не любят и не уважают, и, в общем, знает, что его положение зависит от внешней власти, которая в Иудее. Вот два человека для того, чтобы как бы сразу было понятно, кого мы имеем в этой притче.
А интересно еще для того, чтобы уже окончательно как-то эту историческую картинку дополнить, насколько принято было, ну, понятно, фарисей жил насыщенной духовной жизнью, а обыватели, наверное, тогдашнего, ну, Израиля, они, наверное, не так уж часто оказывались в храме, а мытари и подавно. Да? Или все-таки было принято, и все ходили и молились?
Нет, дело в том, что богослужение храмов, в отличие от синагогального, оно в синагог было много, и в них ходили люди там, где они проживали. Мы и в Евангелии неоднократно встречаем эти рассказы о том, как Спаситель заходит в синагогу, когда там общее собрание, кто-то проповедует или там совершает чудеса, или там начальник синагоги то или иное недоволен, скажем, что чудо в субботу совершается ли не таким образом, как с его точки зрения должно было бы быть. Иерусалимский храм – нечто совершенно особенное для всех людей Ветхого Завета. Это не один из храмов, это даже не Святая София и не храм Христа Спасителя, это не центральное место, это единственный храм Божий. Синагога – это место религиозного собрания. Иерусалимский храм – это место присутствия Божия. Как это описано у Моисея, как это дальше описано в Ветхом Завете, храм строившийся, разрушавшийся, опять восстановленный. И там богослужения совершались по некоторому, ну, уставу, так что ли, можно сказать. Но присутствие в тех или иных пределах Иерусалимского храма, оно было доступно для всех правоверных иудеев, и люди его посещали, конечно, с регулярностью, в том числе и в нашем смысле в небогослужебное время. Мы же в притче не слышим, что они пришли на богослужение, они пришли в храм помолиться. Два человека, мытарь и фарисей, пришли в храм помолиться.
Но для мытаря это характерное было поведение? Мы можем сказать, что они тоже были правоверными?
Они были, может быть, не...
Обычный
благочестивыми, да, то есть, но они были не исключенными из религиозного сообщества, они не были, скажем так, отлученными грешниками и еретиками, рискнули бы кто назвать представителей сотрудников римской администрации отлученными еретиками. Это, так сказать...
Для меня еще очень важно, что оба они сами выбрали свой путь. Сами выбрали свое положение. Я почему-то уточнял про фарисея. Он сам решил стать фарисеем. Мытарь тоже, собственно, сам выбрал себе эту профессиональную сферу. У него были возможности какие-то иные, но вот это вот выбор самого человека.
Да, это не сословно. Это не наследие как бы от родителей. Да? То есть богатый человек мог не идти на сотрудничество с администрацией, представителей, там, условно говоря, духовенства, в кавычках говорю, мог не стать фарисеем. Да? Он мог каким-то другим путем, мог стать ессеем, мог как крестителю идти в пустыню, мог стать саддукеем, были такие представители высшего духовенства, на самом деле религиозные скептики, которые там в личное воскресение не верили, как мы знаем из других эпизодов земной жизни Господа Иисуса Христа. И вот эти два человека приходят в Иерусалимский храм помолиться, и Господь через эту притчу для нас, а церковь в уставе для христиан перед постом дает два типа религиозного сознания. Один, который представлен фарисеем, то есть человеком, в общем, правильным, скорее всего, хорошим по религиозным качествам, может быть, по жизненным бытовым качествам. Ведь Евангелие же нигде не говорит, что он, Господь Евангелие не говорит, что он вот говорил эти слова: «Благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как другие люди, как не этот мытарь, что я там пощусь больше, жертвую на храм и прочее, прочее», что он говорил неправду, что он на самом деле это делал, не делал, а зачем молитву было говорить, если бы он не делал. Перед людьми еще можно было так представляться, перед Богом смысла нет, любой понимает. То есть он это делал. И в результате у него было чувство собственной хорошести, что я хороший человек. Ну, может, не идеальный, там и посвятее меня есть, и поугоднее Богу еще есть, но вообще хороший. И на фоне прочего народонаселения, если чем выделяюсь, то скорее в положительную сторону.
Нечего мне стыдиться. Вот,
нечего мне
счету,
стыдиться,
да?
И, в общем, я не тварь дрожащая в конечном итоге, а некоторые права перед Богом имею.
Да, я молодец.
И честно ему это говорю, что я хороший. «Господи, прими меня такого хорошего». И другой тип религиозного сознания, мытарь, не мытарь, опять как сословие, а данный конкретный человек, который описывается в притче. Мы не будем идеализировать римских финанспекторов и коллаборационистов.
Да и вообще обобщение довольно печальный путь.
Не, ну вообще достойное служение, вот, но коллаборационизм, вот я взял акцент в данном случае на этом, так сказать, это вещь редко когда хорошая. Так вот, этот конкретный человек, о котором Господь говорит в притче, пришел с нечастым для подобного рода типа людей осознанием, ибо чаще-то они с каким живут сознанием? Совесть свою гася. Человек, который вступает в сделки с совестью по той или иной уровне, ведь он же обычно тоже стремится к тому, к чему мы подспудно хотим стремиться, к состоянию внутренней душевной комфортности. Все же жить с неким самооправданием. Я сделал это, потому что... Ну, вот я сотрудничаю с римской администрацией, потому что если бы не было людей, которые бы взяли на себя это тяжкое бремя, то были бы войны, бунты, и они действительно будут, вот иудейская война там и прочее, до того встречались всякие тяжелые ситуации. Вот кто-то же должен это делать. А что я при этом себя не забываю? Ну, так вообще мир не нами начался, не нами кончится. Я какую-то примерную логику реконструирую, каждый легко может ее представить.
Вообще, деток надо кормить, в общем,
и деток
зачем
надо кормить.
Глупый риск, это сильная машина, против нее бесполезно.
Бесполезно, да, против вражда не попрешь, вот Римская империя, уже весь мир Римской империи, что тут дурака-то валять, так сказать, в какую-то независимость играть и прочее. А вот этот конкретный человек делать-то делал, но при этом не убил в себе понимание, что он грешит. И что то, что он делает, по сути дела, пакостно. И не только его не красят, а перед Богом он виноватый. Ну, перед Богом, перед людьми, вообще как человек виноват. И вот это осознание, что я пакость делаю, но, Боже, милости будь мне грешному, и желание, опять же, ну, никто бы ему ничего не сказал, если бы он как... высокий по статусу человек прошел вперед, занял свое место. Кто бы там посмотрели в спину, пошипели бы между собой, никто бы ничего не мог сказать. А он стал там где-то сзади, там, где нет камеры микрофонов. И действительно перед Богом, а не перед людьми. Вот это говорил: «Боже, буди милостив мне грешному». И действительно каялся. Вот два типа религиозного сознания. Ему самим с собой было некомфортно. То есть он себя вот таким, как он есть, позитивно не воспринимал. И вот это, собственно, то, что, о чем говорит Спаситель, и то, о чем нам церковный устав пытается вдолбить в наше сознание раз в год, как минимум, в начале Великого Поста. Если ты хочешь пройти пост со смыслом, достигнуть Страстной и Пасхи, так как Церковь и Христос хотят тебя увидеть на Страстной и на Пасхе, уйди от осознания собственной хорошести. Уйди от осознания, что ты верующий, а вокруг тебя неверующие, что ты как-то постишься, а там 95% соотечественников не постится никак или кое-как, что ты ходишь в церковь и молишься, и что-то делаешь на нищих, а там вот вокруг воруют, и вообще, так сказать, коррупция и все что угодно вокруг, что ты там что-то такое делаешь, а соседи твои не делают. Уйди от этого осознания, от сравнения себя с другими людьми. Убить свою неправду перед Богом. С этого, только с этого, точнее, без этого, не может начаться твой путь покаяния.
Да, но ведь, с другой стороны, и самоуничижение паче гордости.
Бывает.
Вот, если уже совсем так вот идти по этому пути, и я грешнее грешников всех, и я не могу себя ни с кем сравнивать, и все вокруг там лучше, чем я, но...
А я самый худший.
Вот.
Да. Да. А я хуже всех, я уникальный, я такой необычайный.
Да, я хуже всех, и прости меня, и прости. Это же... В общем, путь либо в депрессию, либо в сумасшествие какое-то все равно.
Не совсем. Во-первых, подлинность подобного рода не самоуничижение, а подлинность раскаяния и осознание трезвого себя осознания, она проверяется... недавно дал память святителя Феофана Затворника, он очень точно говорит, когда другие бесчестят. Вот если то, что ты готов сам в отношении себя признать перед Богом, если то же самое тебе озвучит другой человек в глаза, и ты готов будешь это признать, Об этом пойдет дальше речь по течению как бы церковного поста и церковного устава и наших воспоминаний, то это будет признак, вот это было бла-бла-бла, это было то самое пустое, как бы и самоутешительное, с другой только стороны, наговаривание на самого себя, или действительная подготовка к тому, что вот я сказал перед Богом, а теперь мне сказал муж или жена, или коллега на работе, что вообще-то ты там завираться любишь и там работать по-настоящему не умеешь.
И если я это принимаю?
И если я это принимаю, то это свидетельство того, что у меня это было не просто не пустое, а такое биение воздуха перед Богом.
А, подождите, тогда надо уточнить какие-то вещи.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Обсуждаем в неделю о мытаре и фарисее вопрос о том, как христианин должен чувствовать себя на месте мытаря и не превратиться в фарисея.
Или на своем собственном месте всякий раз. Я вот что хотел уточнить, потому что вот это вот меня смутило несколько. Если я принимаю это от кого-то, это же может быть и равнодушие. Ну и говорите. Рафаэля говорят, да пусть говорят.
Ну, может быть, и так. Значит,
я пытаюсь вот нащупать как раз какие-то вещи, важные для себя, естественно, как обычно, чем я занимаюсь в этой программе. Каким образом отличить? Потому что там, я честно скажу, я склонен как раз к тому, что все плохо, я не соответствую и этому месту, на котором я сижу, и этому микрофону, и прочее, прочее, прочее. И иногда понимаю, что вот это переходит в какие-то болезненные состояния.
Значит, у нас же неравнодушие. Это очень хорошая, очень правильная постановка вопроса, потому что здесь мы должны делать еще одно развлечение и разделение. Я позволю себе вспомнить одну притчу из древнего монашеского Патерика, который вот в каком-то смысле отвечает на ваш вопрос. В одном монастыре жил брат, который был известен таким и отличался удивительным терпением обличений. Он никогда не злобился, что бы ему ни делали другие, кто жил в монастыре, никак не отвечал ни ответной злобой, ни враждебностью, ни еще. И на самом деле к концу его жизни он был окружен таким, невысказанным, но почитанием, как живой святой. Вот он умирает. И на смертном одре к нему приходят братья монастыря, его спрашивают: скажи нам, ты сейчас уходишь, передай нам, как ты мог достичь такого состояния, и как у тебя получалось быть мирным, кротким, когда тебя там ругали, обличали, клеветали на тебя. Он тогда посмотрел на них и сказал: что было обижаться, когда собаки лаяли. Вот это отношение, которое на самом деле, ведь можно и из этого, конечно, тоже не воспринимать человеческих укоров, из-за того, что я внутренне не то что равнодушен, я равнодушен, потому что я все равно поставляю себя выше этих людей. Для меня они моськи, которые лают на слона, и поэтому хоть и часто лают, и кусаться пытаются, слон-то идет куда идет, караван-то он движется, куда ему полагается. То есть если я при этом человеческом обличении воспринимаю человека как реального своего ближнего, над которым я, опять же, не превозношусь. Это действительно важное уточнение, и я благодарен вам, Владимир, за вопрос, который действительно это непременно нужно было сделать.
Для меня всегда тема вот такого вот смирения и самоуничижения, она вступает в некий такой конфликт по отношению к тем задачам, которые, по идее, человек должен как-то реализовать и в своей личной какой-то жизни, и в обществе, да, потому что, с одной стороны, да, ты должен быть смиренен и кроток и такой не высовываться, никакой гордыни, никакого там не заявлять о себе. С другой стороны, ну, ты пришел в этот мир с какими-то талантами, с какими-то дарами, которые ты должен реализовать, и как-то ты должен состояться, как ты должен, ну, стать в этом обществе каким-то полезным его членом, как минимум, а хорошо бы, если бы ты как-то был, ну, не совсем обычным человеком, да, а там каким-нибудь мастером своего дела. И вот эти вот вещи, они очень для меня сложно между собой сочетаются. То есть, с одной стороны, не высовывайся, смиряйся и знай свое ничтожество, а с другой стороны, ну, как, а как тогда заявить о себе миру?
Вот тут мы, я думаю, подходим к тому, чтобы постараться точнее понять, о чем мы говорим, когда мы говорим о христианском смирении, в отличие, может быть, от бытового употребления этого слова. Я сейчас не опишу все, как бы всего, это, так сказать, очень длинный был бы разговор, но хотел бы указать, как мне кажется, на две важных составляющих понятия смирения. По отношению к людям просто обопримся на этимологию. Смирение – это со-мирность. Это умение сохранять мир с другими людьми, с окружающими нас в самых разных жизненных контекстах. Мир и меру с теми, кто нас окружает. Не ковриком ложиться перед ногами у каждого. Смирение – это вот не то, что «ах, я гаденький», вот надо плюнуть и пяткой растереть. А вот это мирность с людьми и осознание другое, что без Бога не до порога. Что моих качеств самих по себе, моей хорошести самой по себе, моих дарований самих по себе, без воли Божией, промысла Божией, помощи Божией, без того, чтобы на Него опереться и в Нем иметь опору, ни на что не хватит. Смиренный – это не тот, кто… Это ведь не квиетист, да, было такое движение… В протестантизме, квиетизм, который предполагал, что христианин – это тот, кто вообще старается как можно меньше делать. Да, то есть для того, чтобы спастись, нужно уходить от внешних раздражений, вот, действительно не высовываться, поменьше говорить, меньше вступать в активную жизнь. Вот quiet, да, be quiet, вот, будь тихим, будь спокойным, вот, так сказать. Но смирение же историческое христианство не предполагало вот такой минимализации человека, христианина, там, социальной, профессиональной, личностной, семейной, если угодно. Оно предполагало, что я не в себе вижу опору, а опору вижу в Боге. А для того, чтобы в Боге увидеть опору, это невозможно реально сделать, и тут мы возвращаемся к притче, без того, чтобы осознать, что я сам по себе своей хорошестью не спасаюсь. Меня спасает Христос.
А тогда, смотрите, тогда возвращаемся к фарисею, который, собственно, что он делает? Он благодарит. Он Бога непрерывно благодарит за то, что вот он такой, за то, что он занимает такое положение. И, знаете, мы сейчас говорим, а я почему-то все время, у меня в голове мои разговоры с мамой прокручиваются, очень, очень немолодая, как вы понимаете, женщина, которая каждый раз мне говорит, вот я просыпаюсь, и Бога благодарю за то, что еще один день мне дарован, и за то-то, и за то-то, и за то-то, и за то-то. И вот эта вот благодарственная молитва, которую произносит моя мама, которую, по большому счету, как мне кажется, произносил и фарисей, что в ней плохого-то такого? Он же тоже, в общем, осознает. Он не вообще не стоит, уперев руки в боки посреди храма, и не говорит, вот я какой герой, молодец, и все. Он говорит, спасибо Господи.
Да, благодарить Бога нужно и правильно, и естественная и неотделимая часть каждой адекватной христианской молитвы – это не только покаяние, и тем более не только просьба, но это благодарение и хвала Творцу. Действительно, за каждый день, который нам дам, за солнышко вдруг после 6 минут февральской тьмы, 6 минут солнца за весь февраль, вот мы сейчас смотрим в окошко, а там солнышко бывает в январе у нас теперь, за наших близких. Но тут ведь было важный акцент и важное как бы искажение этого принципа. Фарисей благодарил не за дары Божии в своей жизни, а за то, что он такой, я такой хороший.
Но твоим, твоим же благоволением.
Но нет? В сравнении с другими людьми, что он говорил? Я хороший, а вот он плохой. Я пощусь, а те не постятся. Я не грешу, как тот мытарь. Он же поминал его в этой молитве, как тот мытарь, который вот грешник там стоит. Благодарю тебя за то, что я не такой, как те. Вот как только вводится эта мера, что я за Бога делаю суд, что благодаря тебе я хорош, а те плохие, вот тут начинается вот это искажение из искренней хвалы и благодарности, которая, конечно же, должна быть у христианина, в то, что акцент смещается с Бога на себя. Я, конечно, не без тебя я такой хороший, но это я такой хороший.
Продолжим нашу беседу через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».